ни за что. Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.
Всем привет! Это пятая часть подкаста «Ни за что». И это я, Зоя Светова, и сегодня я говорю с экспертами, с двумя адвокатами, адвокатом Мариной Андреевой и адвокатом Андреем Кривцовым. Но почему я именно выбрала жертвами, да, в кавычках, этих двух замечательных адвокатов, я сейчас объясню. Марина Андреева, и я буду к ней обращаться на «ты», потому что она моя очень хорошая подруга, вот, и в прошлом Марина работала следователем. Андрей Кривцов, к нему я обращаюсь на «вы», потому что мы не так близко дружим, тоже замечательный адвокат и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета, да, ГСУ Следственного комитета РФ. Вот. И я хотела, чтобы наши эксперты сначала рассказали немного о себе. Марина, пожалуйста, расскажи о том, кем ты работала, прежде чем стать адвокатом.
Здравствуйте. Я в 90-м году, сразу после института, пришла работать следователем. Ну, вернее, сначала стажером, потом стала следователем в прокуратуре Кировского района города Москвы. Потом, через некоторое время, я перешла на работу следователем в Московскую авиатранспортную прокуратуру, а потом снова вернулась в систему прокуратуры города Москвы, я работала следователем в Северном административном округе. Следователем прокуратуры также.
Ага, то есть 9 лет, да, ты работала в общей сложности следователем?
Да, да.
Андрей, а вы расскажите, пожалуйста, чем вы занимались, прежде чем вы стали адвокатом?
Я работал следователем с 2002 года, начинал работать следователем Бабушкинской межрайонной прокуратуры, потом перешел в прокуратуру города Москвы, был там старшим следователем, следователем по особо важным делам. Потом немножко совсем поработал в Генеральной прокуратуре, в Управлении по надзору за следствием в прокуратуре, но совсем недолго в качестве прокурора отдела. Потом, когда создался Следственный комитет, я перешел на должность заместителя начальника управления по Северо-Восточному административному округу, а закончил свою карьеру в следственных органах на должности следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, то есть это центральный аппарат. В общей сложности проработал 10 лет.
Для тех, кто раньше, может быть, не слушали мой подкаст «Ни за что», я хочу в двух словах сказать, что это 4 серии, я рассказываю истории людей, которых обвинили в убийстве и которых они, кажется, не совершали. Почему я говорю «кажется»? Потому что эти люди утверждают, что они не совершали эти убийства. И когда я записывала их истории, я говорила и с ними, я говорила с адвокатами, я говорила с их родственниками, и я пыталась и с журналистами также, которые писали об этих делах, и я пыталась понять, кому я должна верить, да, этим людям, которые говорят о собственной невиновности, или тем судьям и прокурорам, и судьи, которые выносили эти приговоры, были полностью уверены в виновности этих людей. И все эти люди, это 4 героя, они отсидели довольно большие сроки. 3 за убийство, их обвинили как исполнителей убийств, и 4-й человек был осужден за организацию убийства. И вот это всегда вопрос, да, кому верить, верить ли этим людям, которые считают себя невиновными, и потом многие из них всю жизнь доказывают свою невиновность, или верить следствию и прокурорам, да, и судьям. И мне поэтому очень хотелось поговорить с экспертами, чтобы эти эксперты, которые были следователями, да, я так понимаю, что и Андрей, и Марина, вы ведь расследовали дела об убийствах?
Да, конечно.
Я тоже расследовал дела об убийствах, но это было давно, потому что потом я перестал специализироваться на таких делах.
Марина, а ты можешь рассказать, вот когда ты работала в системе, да, сталкивалась ли ты с тем, чтобы дела об убийствах фальсифицировали?
Ну, я даже скажу так. Когда я только пришла работать, то мои старшие товарищи, следователи, они мне говорили, чтобы я вела себя следующим образом. Обычно как это происходит, если ты следователь районной прокуратуры? Поступает вызов, что вот совершено какое-то преступление, найден труп. Соответственно, ты выезжаешь, производишь неотложные следственные действия, И потом начинаются допросы людей, которые могут быть причастны. Ты приезжаешь в отделение полиции, ну, тогда это была милиция, и тебе могут вот сразу же, это вот мне говорили несколько таких матерых следователей, которые работали еще в советское время, тебе могут сразу же милиционеры принести чистосердечное признание. Оно и будет так же называться, и так же написано. Значит, ты это все внимательно прочитай, но дальше ты должна понимать, что вот все, что там указано, нуждается в проверке. Ты должна лично допросить этих людей. Ты должна понять, как соотносятся их показания, ну вот их признание в убийстве, с тем, что ты либо сама видела на месте происшествия, либо, если ты сама не выезжала, то как это сочетается с тем, что было обнаружено на месте происшествия. И вот, конечно, вот на таком вот раннем этапе, безусловно, этих фальсификаций было много. Я периодически сталкивалась во время работы следователем с тем, что мне действительно приносили опера вот такие чистосердечные признания, которые потом не выдерживали никакой критики. В общем, это, да, это первоначальная фальсификация, а дальше уже зависит от следователя.
Андрей, а вы что можете по этому поводу сказать? Вы в своей практике сталкивались с такими сфабрикованными делами именно по убийству, потому что мы говорим сейчас именно о делах, когда людей обвиняют в убийствах?
Ну, у меня примерно такой же опыт, как у Марины. Если честно, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы именно следователи начинали вот такую вот фабрикацию дела. Ну да, я несколько раз сталкивался с таким, что оперативник заявлял, что все здесь доказано, говорил, что человек признается, потом начиналась проверка этих так называемых чистосердечного признания, ну и выяснялось, что человек на самом деле не причастен и в результате какого-то воздействия оговорил себя. С таким я сталкивался, да. Но могу сказать так, что нас учили, будучи следователем, расследовать дела так. Ты, естественно, подозреваешь всех и во всем. Ты делаешь все, чтобы опровергнуть позицию этого человека, собрать доказательства. Но, принимая решение о привлечении в качестве обвиняемого, а тем более о направлении дела в суд, ты ни в коем случае не забываешь о существовании презумпции невиновности. И если у тебя есть малейшие сомнения, если даже этот человек не выдвигает версию, свидетельствующая о его невиновности, но ты такую версию можешь сам за него выдвинуть, и ты не можешь эту версию опровергнуть, то такое дело, конечно, направлять в суд нельзя. Мне кажется, сейчас современные исследователи часто об этом забывают.
Марина, объясни тогда, почему, по твоему мнению, современные исследователи, как говорит Андрей, почему они об этом забывают? Это что, гонка за показателями, за палками? Почему такая происходит деформация исследователей?
Ну, я при всем уважении не совсем согласна с Андреем в том, что они об этом забывают. Я думаю, что они даже не представляют, что нужно делать именно так. Для современных следователей главное, я думаю, это раскрыть, потому что, да, это гонка за показателями. Во-вторых, очень часто, на мой взгляд, это желание угодить начальству, а иногда даже не угодить, а выполнить прямое указание, если это дело, так сказать, имеет несколько заказной характер. Вот. Ну и к тому же, понимаете, когда я работала еще при старом уголовно-процессуальном кодексе. Тогда дела можно было направить на доследование. И я хочу вам сказать, что такие вещи довольно часто случались. И доследование это было своего рода, не всегда, конечно, но оправдательным приговором. Бывали случаи, когда вот по убийствам те же дела возвращались на доследование, и в конце концов они прекращались в отношении вот конкретного человека, по которому первоначально направлялись в суд. Либо там действительно проводилась какая-то работа, и доказательная база, она, так сказать, дополнялась, и дело снова направлялось в суд. Сейчас это невозможно. Сейчас суды не могут отправить вот на доследование, да, вот что-то не выяснили, давайте сделайте. Сейчас они могут либо оправдать, либо осудить. И, естественно, общее правило – это то, что человек должен быть осужден. Естественно, следователи понимают, что если они дело направили в суд, конечно, оно будет рассмотрено, конечно, будет вынесен приговор. Ну, зачем тогда стараться?
Андрей, можете что-то возразить Марине? Или вы теперь уже...
Нет, не могу возразить. Тут надо объяснить, что слово «забывают» я употребил исключительно из уважения к своим процессуальным оппонентам. Зачастую они просто об этом не знают, что так нужно делать. Не делают что-то специально. Но вообще о причинах того, почему это происходит, мы, наверное, можем вообще целую программу отдельную этому посвятить. Но если коротко, это гонка за показателями, раскрываемость убийств – это по-прежнему очень такой важный положительный показатель как в деятельности следователей Следственного комитета, так и в деятельности органов внутренних дел. Второй положительный показатель – это количество направленных уголовных дел в суд. Третий – это отсутствие у следователей в настоящее время нормальных, правильных, адекватных учителей, которые бы могли им сказать, что вот так надо и как не надо. Ну и вообще в целом повальная какая-то чинопочитание и желание угодить, о чем Марина уже говорила. Поэтому я с ней полностью согласен.
Вот я когда слушала эти истории, и я записала в подкасте 4 истории, а таких историй я в своей жизни как журналист прослушала гораздо больше. И вот у меня всегда возникало ощущение, что как будто бы у следователей, оперативников, как будто бы у них есть какие-то, ну, я не знаю, что ли, какие-то методички, как вообще вот фабриковать или фальсифицировать дела. Потому что, смотрите, методы вот этих фабрикаций одни и те же. Сначала, значит, пытки, да, человека пытают, чтобы заставить его признать вину. Или, как вы говорите, написать чистосердечное признание, да. Это может быть оговор. Это могут быть также, когда его пытают, ему в то же время угрожают родственникам, да, что если он не признает свою вину, то против родственников могут возбудить какие-то уголовные дела, или там, или вот я слышала такое, что их там изнасилуют, да, или еще что-то с ними сделают. А дальше суд закрывает глаза на то, что отсутствует орудие преступления. Суд не обращает внимания на алиби. То есть вот вы говорите, что сейчас нет хороших учителей, которые бы учили следователей, как они должны расследовать дела. Но такое ощущение, что есть методички или что есть учителя, которые учат как раз, как фабриковать дела, как фальсифицировать доказательства. Вот, Марин, скажи, что, есть ли действительно вот какие-то такие, что ли, может быть, неписанные правила, неписанные какие-то методички?
Да я не думаю, что есть какие-то методички, Зоя. Мне кажется, что для того, чтобы запытать человека угрозами, пытками, вынудить сказать все, что опер считает нужным, тут вообще ума не надо. Это, в общем, по-моему, совершенно очевидно. Я, когда работала, знаете, я застала еще вот таких оперов, которые... Знаете, они просто могли разговаривать в течение там 3-5 часов, и они могли разговорить человека и убедить его дать показания о том, что он совершил. А сейчас я уже все-таки давно не работаю, но, видимо, таких оперов нету. А напугать и выбить признание, ну, это проще всего. Вот в твоем подкасте вот есть история про екатеринбургское дело, да, там убили жену некого местного магната вот секс-индустрии, да. Вот он там, допустим, он говорит о том, что я сказал, ну, хорошо, рассказывайте мне, что я там должен делать. Ну, согласитесь, вот они его, ему угрожали, они, так сказать, заставили его признаться. Но если человек даже под пытками не может рассказать, как это происходило, а готов повторить то, что ему скажут опера, ну, это же очевидно, что он не знает, что там произошло, правильно? И следователя это совершенно не трогает. Просто вот чтобы было понятно, Зоя, я объясню. И Андрей со мной согласится. Собственно говоря, как расследуются дела вот, ну, такого рода, да? Естественно, это не следователь бегает и устраивает поквартирные опросы, работает с агентурой. Это делают оперативные сотрудники. Они находят фигуранта, они его первоначально опрашивают, да, и уже потом в дело вступает следователь. Если следователь видит, вот, что на допросе человек ничего не может ему рассказать, это как минимум должно заставить следователя насторожиться. Нет, я даже не буду тактичной, он просто должен понять, что это не тот человек. Дальше. Вот смотрите, вот в этом же деле, значит, этот парень рассказывает о том, что он убил ее якобы потому, что она поругалась с каким-то его знакомым, и он решил ей отомстить. И в последующем этот человек даже не был установлен. Понимаете, это какая-то такая галимая фальсификация, они совершают преступление.
Андрей, а скажите, почему, вот Марина сказала, они, следователи, да, те, кто фабрикует дела, совершают преступления. А вот объясните, почему нельзя поставить заслон этим фабрикациям, фальсификациям? Ну, даже не будем концентрироваться на делах об убийствах, да, а вот вообще в других делах. Почему так мало следователей или оперативников, да, привлекают к ответственности за то, что они фабрикуют дела?
Все очень просто. Вопрос заключается исключительно в наличии или отсутствии справедливого правосудия. Заслон этот невозможно поставить до тех пор, пока суды не начнут не соглашаться с такими вот делами, в которых выбиты признания, в которых нет ничего, кроме таких выбитых признательных показаний, от которых человек потом отказывается, в которых точно так же очевидцы, так называемые, оговаривают кого-то под воздействием оказанного на них давления. Вот как только у нас будет справедливое правосудие, которое будет адекватно оценивать все эти ситуации, я вас уверяю, все это поменяется, и таких дел, ну, если они и будут, то их будет очень мало. Потому что следователь в любом случае вынужден ориентироваться на реакцию суда. Когда реакция суда такова, что все, что мне следователь направил, я совсем согласен, то и следователь под это будет подстраиваться, и всегда его начальники будут говорить: ну смотри, зачем ты в это вникаешь, у тебя есть здесь признание вины, пусть и выбитое, но по 10 таким уголовным делам, которые мы направляли, суд уже с нами согласился, зачем нам вникать? И точно так же поэтому никто ничего не пересматривает, нет никаких дел, или практически нет никаких дел о пытках, о фальсификациях, именно потому что суды соглашались раньше с тем, что это не было никакими фальсификациями, а были просто достаточными, по их мнению, доказательствами.
А вот в связи с этим вы сказали, пока у нас не будет справедливого суда. Вот в связи с этим мне хочется напомнить, что у нас есть прообраз справедливого суда, это суд присяжных. И если можно, Андрей, расскажите, потому что вы сами были фигурантом уголовного дела, и, если я не ошибаюсь, вас оправдал суд присяжных, правильно?
Да, совершенно правильно. Я все время говорю, что нашим спасением может быть только суд присяжных. Мое уголовное преследование было несправедливым, оно осуществлялось в отсутствии доказательств, и суд присяжных это убедительно показал, меня оправдали единогласно. Но самое страшное, что потом произошло, этот оправдательный приговор был отменен в Верховном суде, на мой взгляд, по абсолютно надуманным основаниям, и только со второго раза я был оправдан.
А вы были фигурантом экономического дела, да, вас...
Должностного дела меня обвиняли в якобы получении взятки, которую я не получал.
И второй суд присяжных вас оправдал уже после отмены, да?
Потом не было суда присяжных, к сожалению, я этого права был лишен, потому что наш законодатель исключил эту категорию дел из подсудности присяжных, и потом меня уже оправдал районный суд, но я считаю, что одной из причин, по которым меня оправдал районный суд, было то, что помимо отсутствия доказательств, помимо того, что, наверное, у меня была какая-то, все-таки, я надеюсь, репутация порядочного следователя, но в том числе причина этому было то, что присяжные вынесли единогласный вердикт об оправдании, а после того, как этот оправдательный приговор был отменен, очень сильно возмущались по этому поводу в средствах массовой информации, говорили, что это несправедливо.
Марина, а у тебя, насколько я знаю, был совершенно печальный опыт работы в суде присяжных как адвоката. И там как раз по делу, в котором ты участвовал, был вынесен обвинительный приговор, и как раз речь шла, в частности, и об убийстве, да, и организации убийства. Могла бы ты рассказать вот об этом деле немного и почему присяжные в том суде не вынесли оправдательного приговора?
Что касается моего опыта, он был не столь уж печален, потому что все-таки моего подзащитного оправдали присяжные, но вот основного фигуранта по этому делу, Зеринова Сергея Андреевича, присяжные признали виновным. После того, как вердикт был оглашен, буквально через день, присяжные, они сумели скажем так, сообщить нам, что на них было оказано давление в этом деле сотрудниками, ну, видимо, ФСБ, хотя тут я утверждать, конечно, ничего не могу, что их вызывали по одному перед тем, как они должны были уйти на вердикт, объясняли им, что значит, эти люди, в том числе и Зиринов, виновные, что это настоящие преступники, и что нужно проголосовать правильно. Вот. С этими заявлениями они отправили в наш адрес заявления даже свои на этот счет. Соответственно, адвокаты, в первую очередь Анна Ставицкая, которая возглавляла защиту по этому делу, она обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд, были приложены все эти, значит, пояснения. Присяжные они и сами направили в суд эти заявления, но Верховный суд, он даже не стал это рассматривать. Он просто не принял это во внимание.
Ну, то есть получается, что суд присяжных не является вот такой панацеей и таким абсолютно справедливым судом. Правильно я понимаю, Андрей?
Естественно, у нас суд присяжных существенно искажен, потому что то, с чем сталкивается защита в суде присяжных, этого, конечно, не должно быть. Профессиональный судья, который председательствует в процессе, он занимает абсолютно несвойственную ему функцию, он оказывает давление, он всячески не дает выступать защитникам, их прерывает, насмехается. Ну, в общем, работать там сложно. Естественно, есть случаи, когда на присяжных оказывается давление, о чем Марина говорила, пытается их склонить к тому или иному вердикту, а не к тому или иному, а к обвинительному вердикту. Но, тем не менее, мы должны понимать, что вот в настоящее время, вот сейчас все дела об убийствах отнесены законом к подсудности присяжных, в Москве порядка, вот в этих даже условиях, порядка 50% оправдательных приговоров по делам об убийствах. О чем это говорит? Это говорит о том, что о крайне низком качестве следствия. И о том, что все-таки при всех тех нарушениях, которые допускаются профессиональными судьями при рассмотрении дел с участием присяжных, все-таки суд присяжных дает хоть какую-то надежду на справедливость, в отличие от профессионального судьи.
А вот еще, чтобы вернуться к нашим, как говорится, к нашим баранам и к нашим историям, я забыла спросить вас очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, как все-таки вот вы, когда работали следователями, как вы могли понять, виноват человек или нет? Да? Вот потому что, например, вот я записываю истории этих людей, которые отсидели за убийство, которых они не совершали, как они говорят. А почему я должна им верить, а не верить, значит, вот этим следователям, оперативникам? Как вы определяете, виновен человек или нет?
Могу рассказать, как следователь должен вообще делать вывод о том, виновен человек или нет. Этот вывод не делается на основании каких-то ваших субъективных ощущений. Нравится вам человек или не нравится, он вам может казаться абсолютно неприятным, и вам будет не нравиться, как следует ли с ним общаться, и вы будете думать, ну вот такой человек мог совершить это преступление. Но эти ваши субъективные ощущения вы не можете положить в основу вашего решения о привлечении в качестве обвиняемого. В основу вы можете положить только доказательства. Если этих доказательств недостаточно или они свидетельствуют об обратном, например, этот человек, единственным доказательством вины является признательные показания этого человека, от которых он впоследствии отказывается, ну, конечно же, таких доказательств недостаточно. Или у вас есть единственный очевидец или якобы очевидец, который говорит, что этот человек совершил это преступление, а человек это отрицает, и ничем больше другим, кроме показания очевидца, это не подтверждается. Вы не можете делать вывод о виновности. Вот еще раз к слову о присяжных. На самом деле наши присяжные в большинстве случаев, бывают, безусловно, бывают дела, по которым мне кажется, что они ошиблись, но в большинстве случаев они очень хорошо понимают, что такое презумпция невиновности. Доказательств недостаточно или их нет. Людей оправдывают. Вот я за это как бы и всецело ратую.
А А вот вы сказали, что присяжные иногда совершают ошибки, да, они иногда ошибаются, и судьи, бывают и судебные ошибки. А вот вы, каждый из вас, могли бы рассказать напоследок вот каждый какую-то историю в вашей следственной практике? Были ли такие случаи, когда вы передавали дело в суд, но потом вы поняли, что вы отправили в суд дело невиновного человека, что вы ошиблись? Или никогда таких дел ни у кого из вас не было? Вот, пожалуйста, Марин, ты первая расскажи.
Нет, слава богу, мне очень повезло. Я не знаю о таких случаях, чтобы я отправила дело в суд в отношении человека, который невиновен. Но когда я была следователем, у меня такие ситуации, вот такие пограничные, они были неоднократно. Я могу рассказать, даже если позволишь, о двух таких историях очень кратко. Ну, первая история, она касается не убийства, она касается изнасилования. Это где-то 92-93 год. В общем, время было такое тяжелое, не было денег у людей, ничего не было. И две молодые девушки, они пришли в полицию, в милицию с заявлением о том, что их изнасиловал такой-то гражданин в такой-то машине, что якобы они возвращались там откуда-то уже поздно ночью, значит, случайно набрели на него, он предложил им подвезти их, и угрожая, когда они сели в машину, он, угрожая им ножом, изнасиловал сначала одну, потом другую. Ну, факт того, что половое сношение было, он подтвердился. И девушки, надо сказать, очень складно это все рассказывали. Я это все слушала, сочувствовала. И я даже признаюсь, я им поверила. Но существуют определенные правила. Значит, нужно допросить одного, другого, потерпевших, значит, подозреваемого, и провести очные ставки. Ну, это просто так, таковы правила. И вот во время проведения очной ставки у одной из девушек, которая была помладше, ну, видимо, у нее все-таки была совесть, она вдруг сказала, что да, не было ничего. И на самом деле ситуация была такова, что просто мужчина предложил им вступить с ним в половые сношения. Они согласились, но за деньги. Причем за совершенно маленькую сумму, что-то около 20, по-моему, долларов. Значит, как он пояснял, у него была бумажка только $100. Он показал им эту бумажку, они положили ее на торпеду. И после того, как они, так сказать, развлеклись, он эту бумажку убрал, ему стало жалко. А девчонки ему сказали, ну ты сейчас у нас получишь. И вот девушка, она призналась в этом. Я с ужасом до сих пор, вот уже много лет прошло, больше 20 лет, я с ужасом думаю, а вот если бы она не сломалась, я отправила бы в суд, но невиновного человека. Может быть, не слишком хорошего члена общества, но невиновного, он этого не делал. И второе дело, это было по убийству, тоже я очень хорошо его запомнила. Это было такое, если вы помните, были такие ларьки, где продавался алкоголь круглосуточный, тоже это начало 90-х. Убили молодого парня возле палатки, вот буквально возле палатки. Начали работать и по горячим следам отыскали компанию из трех человек. Вот как говорит Андрей, нельзя руководствоваться своим отношением к людям, да, когда ты расследуешь уголовное дело. Потому что компания была, ну, просто на редкость такая отвратная. И к моменту, когда я приехала в отделение милиции, значит, мне как раз принесли чистосердечные признания, которые написали вот все трое. Значит, я начала разбираться, выяснять, как все это происходило, и не сходилось. Они не могли описать, собственно говоря, даже внешность вот этого нападавшего, хотя вроде бы как это, вроде бы признаются же. Они не могли описать ни сколько ударов было нанесено, ни во что он был одет. Ну и, конечно, последним вообще для меня ударом было то, что я, значит, когда стала читать вот эти милицейские, значит, материалы, я выяснила, как они якобы о них узнали. Они отправили по следу розыскную собаку. Значит, ушла эта компания, выпив водки, но я сейчас уже не помню, допустим, на 7-й этаж. Причем один из них был инвалидом, но вообще понятно, что они поехали в лифте. Но собака довела их до квартиры. В общем, поговорив со всеми этими, я как-то в душе, может быть, я и допускала, что, может быть, они виноваты, но уже срок задержания вот этого, он заканчивался, я отпустила. И там же, в палатке, вот этот продавец, он признался, что у него там, к нему приходил друг, значит, студент пожарной академии, курсант, вернее. Мы этого курсанта допрашивали часа 4. Но он говорил, что нет, он ничего не помнит, ничего не видел, ничего не знает. Вот. И опять же, в какой-то момент этот парень раскололся. Но нашли мы его позднее, чем получили эти признания. И в какой-то момент этот парень все-таки признался в том, что, да, действительно, он пришел к своему другу, они сидели, болтали, подошел вот этот погибший, они поссорились из-за сдачи, чего-то ему там не додали. Курсант вступился за своего друга-продавца и ударил его ножом. То есть, опять же, фактически мне были предоставлены чистосердечные признания. И, в общем-то, если бы... Я не хочу сказать, что я такая замечательная. Нет, я просто сделала свою работу. И только поэтому люди, в общем-то, остались на свободе. Мы не привлекли невиновных. И уже потом был установлен, кстати, хочу отдать должное, теми же сотрудниками милиции, теми же операми, был установлен человек, который приходил в гости в эту палатку и совершил преступление.
Андрей, а у вас что-то было подобное?
Вы знаете, я вот сейчас пытался вспомнить, я сейчас расскажу одно дело, за которое мне до сих пор стыдно, хотя я не считаю, что там невиновные привлечены к ответственности. Но что я хочу сказать в первую очередь? Вообще, когда вот я расследовал дела, и все мы вот в мое время расследовали дела, во всяком случае, я о других историях не знал, у нас не было ситуации, когда мы считали, что привлекаем невиновных. Я допускаю, что были какие-то ошибки, и, безусловно, все ошибаются, но вот не было таких историй, когда ко мне в кабинет приходил адвокат, а я очень любил, на самом деле, общаться с адвокатами вот именно на какие-то правовые темы, дискутировать. И, естественно, работа адвоката заключается в том, чтобы говорить, что, уважаемый следователь, у вас здесь... все не доказано, и я никогда с этим не соглашался и говорил, что нет, вот, вы знаете, я считаю, что в деле доказано потому-то, 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 если вы считаете иначе, то вот я вам привожу такие аргументы. И вот такие дискуссии у меня постоянно были, а сейчас, работая адвокатом, я, наверное, в 70-80% случаев участвую в таких разговорах со следователями и слышу, да вы как бы вот абсолютно правы, я с вами согласен, но вы же все понимаете. И вот после таких разговоров мне постоянно становится страшно, потому что в наше время так не было. А теперь, что касается ситуации, о которой мне до сих пор стыдно вспоминать, я не считаю, что там человек был... не виноваты, мне кажется, там были объективные доказательства, но там сразу после того, как он был задержан, у меня с ним состоялся разговор такого содержания. Причем он был согласован, на самом деле, изначально согласован был с начальством. Я ему сказал, вы знаете, вот если вы как бы расскажете все, как было, признаете свою вину, то мы не будем обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. И человек все рассказал. Я его не бил, не пугал, этот разговор был в присутствии защитника, но тем не менее такой разговор был. Он дал подробные показания, а потом на следующий день, повторяю, это было все согласовано с моим начальством, на следующий день, когда я спросил начальника, ну что, вот, ну, как бы освобождаем, он говорит, да нет, ты что, тут прошла команда, он же там такое хищение совершил в отношении такого потерпевшего, что мы не можем это сделать. Я как бы начальнику своему сказал, послушайте, ну как, я же обещал, такого же быть не может, нельзя обманывать. Он говорит, ну это же ты обещал, а вот как бы высокое руководство сказало, что так нельзя. И мне было очень стыдно, я потом... извинялся перед этим человеком, что вот так его обманул. Ну, вот такая очень неприятная история, о которой я до сих пор сожалею. Хотя, на мой взгляд, доказательства там были и без всякого признания вины.
Да, действительно, грустная история, но теперь, когда вы оба, да, и Марина, ты, и Андрей, вы, теперь, когда вы не работаете следователями, и вы как бы вы более независимы, естественно, потому что адвокат, в принципе, она прекрасная, эта профессия, тем, что вы независимы, и над вами нет начальства, вы сами себе начальство, и над вами есть только ваш подзащитный, ваш клиент, да, интересы которого вы представляете. Вот, спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, он может быть бесконечным, потому что я записала подкасты, 4 серии подкаста про людей, как я считаю, невиновных, которых обвиняли в убийствах, которые были осуждены за убийство. Но мы знаем, что невиновные есть не только которых обвиняют именно в преступлениях таких насильственных, но очень много невиновных и по экономическим преступлениям, и по другим. Вот, так что я думаю, что подкаст этот может быть бесконечным. Спасибо большое. Всем пока. И это был подкаст «Ни за что». Слушайте наш подкаст в Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Яндекс.Музыка и на других платформах. Ставьте звездочки и лайки. И, пожалуйста, пишите нам о своих историях. Спасибо.
«Ни за что». Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.